Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у нее на руках. «Добился своего!» — крикнула Катерина Ивановна, увидав труп мужа. «Ну что теперь делать? Чем я похороню его? А чем их-то завтра чем накормлю?» Раскольников подошел к Катерине Ивановне. «Катерина Ивановна», — начал он ей, — «на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь и все обстоятельства. Будьте уверены, что он говорил об вас с восторженным уважением. С этого вечера, когда я узнал, как он всем вам был предан, и как особенно вас, Катерина Ивановна, уважал и любил, несмотря на свою несчастную слабость, с этого вечера мы и стали друзьями. Позвольте же мне теперь способствовать к отданию долга моему покойному другу. Вот тут 20 рублей, кажется. И если это может послужить вам в помощь, то я, одним словом, я зайду, я непременно зайду, я, может быть, еще завтра зайду, прощайте». И он быстро вышел из комнаты, скорее протесняясь через толпу на лестницу. Но в толпе вдруг столкнулся с Никодимом Фомичом, узнавшим о несчастье и пожелавшим распорядиться лично. Со времени сцены в конторе они не видались, но Никодим Фомич мигом узнал его. «А, это вы?» — спросил он его. «Умер», — отвечал Раскольников. «Был доктор, был священник, все в порядке. Не беспокойте очень бедную женщину, она и без того в чахотке. Ободрите ее, если чем можете, ведь вы добрый человек, я знаю», — прибавил он с усмешкой, смотря ему прямо в глаза. «А как вы, однако ж, кровью замочились!» — заметил Никодим Фомич, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова. «Да, замочился. Я весь в крови», — проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице. Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и не сознавая того, полный одного нового, необъятного ощущения, вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. На половине лестницы нагнал его возвращавшийся домой священник. Раскольников молча пропустил его вперед, разменявшись с ним безмолвным поклоном. Но уже сходя последние ступени, он услышал вдруг поспешные шаги за собою. Кто-то догонял его. Это была Поленька. Она бежала за ним и звала его. «Послушайте, послушайте!» Он обернулся к ней. Та сбежала последнюю лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше его. Тусклый свет проходил со двора. Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело, по-детски на него смотревшее. Она прибежала с поручением, которое, видимо, ей самой очень нравилось. «Послушайте, как вас зовут, а еще где вы живете?» — спросила она, торопясь, задыхающимся голоском. Он положил ее обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть. Он сам не знал, почему. «А кто вас прислал?» «А меня прислала сестрица Соня», — отвечала девочка, еще веселее улыбаясь. «Я так и знал, что вас прислала сестрица Соня». «Меня и мамаша тоже прислала. Когда сестрица Соня стала посылать, мамаша тоже подошла и сказала: поскорее беги, Поленька». «Любите вы сестрицу Соню?» «Я ее больше всех люблю», — с какой-то особенной твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезней. «А меня любить будете?» Вместо ответа он увидел приближающиеся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко. Голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче. «Папочку жалко», — проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками слезы. «Все такие теперь несчастья пошли», — прибавила она неожиданно, с тем особенно солидным видом, который усиленно принимают дети, когда захотят вдруг говорить, как большие. «А папаша вас любил? Он Лидочку больше всех нас любил», — продолжала она очень серьезно и не улыбаясь, уже совершенно, как говорят большие, «потому любил, что она маленькая, и оттого еще, что больная, и ей всегда гостинцу носил, а нас он читать учил, а меня грамматики и закону Божию», — прибавила она с достоинством. «А мамочка ничего не говорила, а только мы знали, что она это любит, и папочка знал, а мамочка меня хочет по-французски учить, потому что мне уже пора получить образование».
«А молиться вы умеете?»
«О, как же, умеем! Давно уже. Я, как уж большая, то молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух сперва Богородицу прочитают, а потом еще одну молитву: «Боже, прости и благослови сестрицу Соню», а потом еще: «Боже, прости и благослови нашего другого папашу, потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об том тоже молимся».
«Олечка, меня зовут Родион. Помолитесь когда-нибудь обо мне. И раба Родиона. Больше ничего».
«Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться», — горячо проговорила девочка. И вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его.
Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес и обещался завтра же непременно зайти. Девочка ушла в совершенном от него восторге.